доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Кого может укусить змея и умереть? Кто может получить пожизненное заключение и отсидеть его? Чье лицо можно разместить на горе Рашмор? Нельзя разместить на горе Рашмор, потому что гранит недостаточно твердый для его бороды. Боже, сколько смешных и не смешных мемов было придумано в свое время про Чака Норриса. И, кстати, мемы это можно продолжать придумывать и сегодняшние актуальные. Ну, вот, например, китаец, иранец и итальянец чихнули рядом с Чаком Норрисом и выздоровели. Ну, а если серьезно, Чак Норрис — это один из тех немногих, кто стал героем для нескольких поколений, и причем очень часто его заслуги для одного поколения, другим поколениям могут совершенно не разделяться. И восторги эти самые. Популяризатор карате и мастер боевых искусств. Киноактер, исполнитель роли крутого Уокера. Человек с активной гражданской позицией. Ну и, наконец, герой мемов, на который он сам, кстати, реагирует весьма критически. В день рождения Чака Норриса все о Чаке Норрисе в эфире самой цитируемой радиостанции России, радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут, всех приветствую. Также у нас в гостях Валерий Майстровой, президент Федерации боевых искусств города Москвы. Валерий Вадимович, здравствуйте.
Доброе утро.
Валерий Владимирович, ну вот я, как чуть ранее рассказывал вам, я лично застал, вот у меня первое воспоминание про Чака Норриса, это вот крутой Уокер. И мне потом уже, когда я посмотрел тот, ну не посмотрел, начал смотреть сериальчик, я с удивлением узнавал, что есть вот такая ипостась, есть и вот такие вот фильмы, есть и совершенно какая-то нереальная популярность и шарм для поколения, скажем, моих родителей, моего старшего двоюродного брата, которые мне говорили, что нет, ребята, вот этот Чак Норрис, вот этот вот ковбой, это не то, должно быть вот карате, пожалуйста, Брюс Ли, противостояние. Вот мы все ходили с ребятами, вот на это поклонялись, еще слушали эти гнусавые голоса из видеомагнитофона. Вы расскажите, для вас Чак Норрис как начался?
Не, ну для меня-то, конечно, Чак Норрис значительно раньше начался. Вот. Это еще в эпоху начала, там, середины 80-х годов. И, конечно, классика жанра — это бой на арене Колизея между Чак Норрисом и Брюсом Ли. Он и до сих пор считается одной из лучших боевых сцен вообще за всю историю фильмов боевых искусств. Вот. Но и был такой интересный у меня эпизод в жизни, когда даже планировался бой между мной лично и Чак Норрисом.
Угу.
Вот.
Даже так?
Это было, да, вообще уникальное совершенно событие.
Давайте, если все-таки чуть-чуть вот пораньше туда перенестись, это сейчас уже по-другому Чак Норриса, кроме как героя поп-культурного для самых разных слоев, поколений и отраслей, уже его не воспринимаешь. А тогда что цепляло? Почему? Как? Вот, или это вот эта вот аура того, что это первый, лучший? Вот что цепляло тогда в Чаке Норрисе?
Знаете, как вот время первых. То есть те люди, которые стоят на такой передовой позиции тех или иных областях, конечно, максимальное к ним внимание и интерес. Это в любой области так бывает. И в боевых искусствах, и, не знаю, там, в ракетостроении. Угу. Вот, это всегда одинаково. И если говорить Чак Норрис, то вот есть несколько таких культовых фигур, к которым относятся, естественно, Брюс Ли, Чак Норрис и все остальные, они уже значительно позже, даже такие известные люди, как Стивен Сигал или, там, скажем, Жан-Клод Ван Дамм, они уже появились позднее. Вот. А вот именно передовики вот этой всей системы боевых искусств, там, карате, кунг-фу и так далее, это, конечно, вот, наверное, вот эти двое.
Но очень часто происходит, в особенности, если мы говорим про боевые искусства, про спортивные тоже виды, первые далеко не всегда лучше. Почему? Ну, будем объективны, со временем развиваются и сила, и ловкость, и выносливость, и удары становятся сильнее. Грубо говоря, сегодняшний, ну, там, не знаю, чемпион по боксу 70-х, 60-х, чемпион, суперчемпион, ну, я не буду говорить, что на равных, но, скорее всего, провел бы какой-то соревновательный все-таки бой с сегодняшним среднестатистическим боксером. Почему? Ну, просто потому, что сегодня требования к боксерам другие растут. В случае с Норрисом, про Брюса Ли отдельный, конечно, разговор, все-таки и талант налицо. И талант, который, я так понимаю, до сих пор не превзойден, не покорен. Так ли это?
Ну, смотрите, надо исходить из позиции историзма некого. То есть нельзя сравнивать достижения прошлого и достижения современные, да, если мы возьмем там в автомобилестроении ту же самую историю, и возьмем там Mercedes 30-х годов и там 2020 года. Это две принципиально разные, конечно, машины. Два автомобиля, которые нельзя сравнивать.
А за Mercedes 30-х все равно заплатят больше сейчас.
Ну вот про это и речь. И здесь то же самое. То есть те люди, которые начинали вот тогда, в 20 веке, в середине 20 века, это все продвигать и популяризировать в массы, их ни в коем случае нельзя сравнивать с современными чемпионами, разумеется. И даже то, что мы говорим, Чак Норриса часто представляют именно как чемпионы мира, да, по карате, там, контактному карате, кикбоксингу и так далее. Надо понимать, что это, с современным чемпионатом мира трудно сравнивать, потому что, по сути, это, такой открытый чемпионат США. То, что это не совсем в нашем понимании чемпионат мира, где там участвуют там 30, 40, 50 стран.
Супербол в американском футболе у них тоже называется чемпионы мира, поэтому
страшного. То есть это, определенный такой просто взгляд на эти вещи, но надо опять же понимать, что если даже такой, идол, как Брюс Ли, он никогда не участвовал в официальных соревнованиях, такого не случалось за его карьеру, то Чак Норрис — это именно тот человек, который участвовал в соревнованиях и неоднократно это делал. Вот эти звезды американские тех лет, такие там, как Джо Льюис, Чак Норрис, это люди не просто актеры, это люди, которые на татами реально им приходилось стоять и принимать удары, и наносить их там. И там Билл Уоллес, да, это вот те персонажи, которые они реально прошли вот это горнило боев.
А в этом плане для актера, на ваш взгляд, именно... Нет, для актера. Да, наверное, да, вообще для человека, для актера. Что лучше, вот чтобы эта легенда оставалась легендой, или вот действительно первенство, на котором ты можешь действительно увидеть не только как Чак Норрис, но и как Чак Норриса бьют ногой с разворота по лицу? Это я сейчас утрировал, конечно. Все знают, что такого не было, но мало ли.
Судя по мемам, такого не могло даже быть, да? Вот, я не знаю, на самом деле сложно судить. Вообще, на мой взгляд, это разная совершенно деятельность. Вот кинематограф и спорт.
А когда они пересекаются, это к чему? Это к кому? Понятно, я готов понять, почему продюсер зовет известного популярного актера, бойца. Потому что это потенциальная аудитория, это расширение своей аудитории. Но вот здесь, вот в том случае, так как тогда?
Смотрите, мы же таких примеров знаем на самом деле немного. Когда какой-то известный спортсмен впоследствии стал актером, знаменитым.
Или так, давайте Чак Норрис, Александр Невский, кто еще?
Это больше к юмору относится. Нет, я про то и говорю, что Чак Норрис, на мой взгляд, все-таки он реально был спортсмен настоящий. И то, что он сумел так вот переродиться и найти себя в кино, и вот на протяжении столь многих лет сохранять вот эту линейку какого-то интереса к себе, это на самом деле уникальный случай. Вот сегодня, получается, ему 80 лет, и мы там на момент весны 2020 года говорим о человеке, который, по сути, для современной молодежи это какой-то мастодонт. То есть, если сравнивать с любым его однокашником, которых уже давно забыли даже в Америке. Да.
Это, кстати, во-первых, забыли. А во-вторых, вот вроде бы 80, а с другой стороны, мне кажется, вот каждое поколение, которое его узнает, пусть и узнает по-своему, и может, опять же, повторюсь, не признавать того, что было раньше, воспринимает как героя вот сегодняшнего, как мой современник. Вот тот же самый крутой Уокер, извините, что я об этом, я здесь буду держаться вот такой нонконформистской темы, что для меня Чак Норрис — это герой сериала.
То, что больше всего помнится, да.
Это не даже больше, потому что я был тогда в школе, 17 лет, все дела. Речь о том, что он всегда какой-то современный. Ему 80 лет, тогда ему было за 50, под 60.
Да.
А он прыгал, скакал, я его воспринимал, не как деда, а вот как, старшего брата, фигуру поколения, грубо говоря, отца. В этом плане как? Это какой-то, какие-то диеты или прочее? Он реально где-то законсервировался же. Бороду отрастил удачно, да, и все. Он реально выглядит, что сейчас, что 10, что 20, что 30 лет назад одинаково.
Я считаю, это очень достойный образец для подражания. Потому что мало кому удалось, как я уже сказал, что из тех его однокашников, я там перечислил несколько фамилий, которые были, ничуть не менее знаменитые, такие как там Джо Льюис, там тот же самый, или там Билл Уоллес. Это были люди, никак не менее знаменитые на какой-то момент времени. Но Чак Норрис, он умудрился несгибаемо пройти сквозь года и... Вот этот интерес сохранить у молодежи к себе. Да, вот это очень интересное сравнение ваше было с точки зрения, что вы не воспринимали его каким-то дедом. Это вот... А вот то самое, да.
В этом плане можно ли говорить или предположить, что Норрис чего-то вот недополучил? Потому что я вот пытаюсь сейчас сравнить, опять же, есть вот сейчас вот эта серия фильмов, как они называются, «Неудержимые» или там «Неразрушимые», вот эти вот ребята, где собирают всех ветеранов. Да-да-да. Вот. И вот даже по сравнению с ними вроде думаешь, да, это вот легенда, почему? Ну, вроде я так привык думать. Но при этом там бац, смотришь, у одного какие-то там миллионные, миллиардные гонорары, у другого. Здесь вот нет у вас ощущения, что Чак Норрис вот, ну, недополучил. Может быть, ни в спорте, ни в кино.
Ну, смотрите, все равно, ну, там тот же самый Арнольд, если сравнить его в молодости, там, в зрелом возрасте и сейчас, ну, все-таки видно вот как раз тот случай, что он дед. Вот. И даже тот же самый Сталлоне. Они внешне очень сильно отличаются от своего собственного образа, который ими же был создан там энное количество лет назад. А вот Чак Норрис, да, вот он законсервировался, и даже сейчас выглядит, ну, в принципе, достаточно бодро. Из области ночь не поспал, но внешность примерно та же.
Есть такая категория людей, которые уже в 15 начинают выглядеть на 45. Другое дело, что они 80.
И не меняются.
Вот, и 80, они тоже выглядят на 45, мне кажется, это прекрасно. Раз уж вы упомянули Арнольда Шварценеггера, а вот как быть с, ну, как это сказать, с общественной, с гражданской позицией? Вот, ну, я думаю, что в сегодняшних реалиях, будь Норрис помоложе, наверняка бы каким-то образом это было реализовано. Про Шварценеггера, ну, все понятно, выбился и достаточно неплохо, причем
губернатор был в Калифорнии.
Да-да-да. И, да, мне кажется, и в президенты пошел бы, если бы была вот эта ситуация с гражданством разрешимой. У Норриса в этом направлении почему и как? Ведь были же какие-то определенные подвижки, посылки, тоже на уровне штата, причем, ой, какого непростого штата.
Техас, да.
Техас, да.
Техас. Но дело в том, что вот эта история с тем, что он собирался стать президентом Техаса, с тем, что Техас отделится от штатов и будет независимым государством. Ну, я тут сложно как-то комментировать, какая-то очень такая политическая история. Всех деталей мы знать не можем, поэтому здесь сложно какие-то выводы делать далеко идущие. И честно говоря, я Чак Норрис как политика вообще не вижу.
Вот я как раз об этом хотел спросить.
На мой взгляд, Чак Норрис — это воплощение такой классической американской мечты. То есть обычный парень из низов, у которого там мать была индианка, отец там пьяница, вот. И вот человек из самого такого социального дна сумел подняться до уровня там голливудской звезды. Я считаю, ну, это лучший пример, да, для любого такого простого пацана там из любой провинции, который может понимать, что занимаясь, тренируясь, создавая, совершенствуя себя путем боевых искусств, можно пробиться с самого низа на самый верх.
А не будет тогда, как это сказать, последующего мнения, что пробиться, пробьешься, но будет определенный потолочек, если ты пробиваешься только своими талантами. А вот нужна пиар-команда, рекламная кампания, промоутеры, продюсеры, и там, глядишь, как раз и потолочек был бы пробит-то еще выше.
Нет, ну все зависит от способностей и желания. Я думаю, что у него никогда и не было желаний. Ну, опять же, это мое мнение. Но, наверное, если бы он сконцентрировал там свои силы на политике, мог бы, наверное, стать политиком. Но
просто потому, что сам не хотел.
Он изначально простой парень. Вот это надо понимать.
Так, а запрос-то как раз на простых парней есть, как мне кажется-то. В особенности, учитывая вот эти последние всякие результаты выборов, когда, ну кто, работяги приходят голосовать. А тут еще и более того, это тот самый феномен, ну, знаю, несколько поколенческий. Я сейчас так прям ухватился за эту идею, прям как будто бы что-то действительно недоработанное, потому что действительно могло просто не быть в целях, в приоритетах.
Нет, вот я считаю, что Чак Норрис — это идеальный образец того, что все доработано на 99,9%. Mm-hmm. Именно поэтому он живет в мемах, и именно поэтому о нем говорят, и именно поэтому, невзирая на то, что он там 80 лет, он жив и здоров, а то же самое, там, Брюс Ли умер в 32 года, вот. И, понимаете, правильно распределить силы на дистанции. Вот что, наверное, Чак Норрис
вот
является
прям философски
образцом.
Сейчас прозвучало на жизненную дистанцию.
То есть мы, когда выходим на жизненную дистанцию, надо понимать, что это марафон, а не 100-метровка. И мы можем выплеснуться и сгореть, и прийти в совершенно разбитом состоянии, там, уже оказаться через несколько лет полной развалиной, да, во всех смыслах, и в физическом, и в духовном развалиться. А человек вот умудрился сохранить себя на таком достаточно долгом, продолжительном периоде. И вот отмечается 80-летие. Я считаю, вот это очень достойный образец. для подражания вообще.
Нисколько абсолютно не принижая ни заслуг, ни стиля, ни образа Брюса Ли. Это тоже и супер, и мега-звезда, которая блеснула ярчайшая. Это тоже уникально. Но вот все равно хотелось у вас спросить, а вы участвовали в дебатах, кто все-таки сильнее, Норрис или Брюс Ли? Чак Норрис или Брюс Ли?
Нет, но может зависеть эта ситуация от какого-то даже... Ну, как сказать, бой — это момент истины, да, то есть на данный конкретный момент один может оказаться лучше или другой. Вот
не,
кто
и
сильнее...
сборная России тоже может сборную Испании по пенальти обыграть в футбол.
Нет,
это тоже...
ну вот это другое, немножко базовая подготовка все-таки отличается. А здесь, я считаю, уровень он примерно одинаковый, если сравнивать. Ну, может быть, там лаки панч какой-то удачный, uh-huh. кто-то попал, кто-то не попал там... Вот тут сравнивать сложно. Тем более они же между собой достаточно много общались, естественно, спарринговали много. И я думаю, и у одного, и у другого были шансы попасть.
Я больше, знаете, даже о чем? Да. Я вот могу об этом судить только с точки зрения того, что рассказывали чуть более старшие поколения, но мне кажется, вот эти споры, кто сильнее, там, я не знаю, Жан-Клод Ван Дамм или, не знаю, Дакаскас, Сталлоне или Шварценеггер, они как раз начались с Чака Норриса и Брюса Ли. Вот эти вот, может быть, для нашей страны, вот для постсоветского пространства, вот этот целый феномен поклонения чему-то, кому-то, о ком даже толком ничего не известно. Вот в этом плане как? Если тоже повспоминать, может быть?
Ну, я думаю, что это значительно раньше началось. Любое легендирование, вы былины почитайте, древнерусские.
Вы думаете, где-то в деревнях сходились? Алеша Попович, мощней, добрый Никитич.
Да, это всегда было. И там бои стенка на стенку, и были там всякие записные бойцы, про которых там...
Это правильно говорите. Бойцы и... А вот разговоры. Кто сильнее, кто лучше. Вот этот момент.
Ну, так интересно, он на этом поддерживается. Вот сейчас есть там микс martial arts, да, ММА. То есть это бои, где вот так, как раз вот эти разговоры, они получают классическое воплощение на экране. Вот выходит там Макгрегор, там, и Нурмагомедов, там, Хабиб. И вот куча вокруг этого разговоров. А кто все-таки окажется сильнее? И если, например, там в моем детстве, ну, разговоры были борец или боксер.
Угу.
Иногда даже без упоминания каких-то имен.
А вот смотрите, если говорить с ММАшниками, вы прямо упомянули двух личностей, причем один из которых последний свой соревновательный бой провел более, ну сколько, полтора года назад в случае с Конором. Он как и до того у него тоже была достаточно большая пауза. Все-таки получается здесь легенда, которую создают рекламщики, пиарщики, а сегодня еще и Инстаграм, это круче, чем быть заслуженным, умелым бойцом, который... который дерется. В конце концов, вот, на выходных была драка, которая была... На выходных? Ну да, на выходных. Которая стала очень резонансной. Я даже имен называть не буду. Просто те люди, которые за ММА следят, прекрасно все знают. А для остальных их имена ничего не скажут. Кто является чемпионом UFC в тяжелом весе? Мне кажется, никто не скажет.
Нет, ну кто за этим следит, скажут.
Правильно.
Опять же, драка на выходных — это уже тоже мем.
Правильно.
Уже звучит смешно. Драка
вот
на выходных,
вот,
да.
Вот так вот-то в народ, условно говоря, не пойдет.
Нет, ну мы живем... В то время, когда, конечно, масс-медиа, там, такие, как Инстаграм, там, и прочие, они имеют большое значение. Люди все имеют смартфоны, смотрят новости и так далее. Но даже я могу сказать, что в то время, когда этого не было, все равно были какие-то знаковые личности, вот опять же, о каких-то персоналиях, если мы говорим. Мы там жили за железным занавесом в те же самые, там, начало 80-х. И тем не менее, уже тогда мы знали, что есть там такой Брюс Ли. Брус Ли тогда mm-hmm. говорили, потому что не было точного еще перевода. Вот. И Чак Норриса тоже слышали, да.
Гости говорили, вспоминали тоже примерно, ну, как 80, правда, Майк Тисон.
Ну,
вот этот вот боксер.
Да, ну нет, ну Тайсон, наверное, всегда был Тайсон. Я, честно говоря, не помню, что его по-другому как называли. Но Мухаммед Али раньше.
Я вот, кстати, с удивлением сейчас обнаружил, к своему стыду, я думал, что Дэниел Кормье все еще чемпион, оказывается, Стипе Миочич, причем уже больше полугода.
Давно,
стыд,
да.
И позор мне лично. А вот в этом смысле, как полагаете, вот ММА, как, ну, в принципе, где-то 80-е, 90-е стал появляться, Норрис бы где-то в этом направлении котировался?
Но вы знаете, он очень гибкий же сам по себе. Не в плане растяжки, а в плане того, что он всегда был как-то на пике каких-то новостей. И вот в то время, когда еще никто не слышал ни
хайпануть
о семье...
Хайпануть? Вот вы про это?
Не совсем. Но вот та же самая семья Грейси, там бразильское джиу-джитсу и все такие прочие вещи. Он же один из первых начал их поддерживать.
Угу.
Грейси, Чак Норрис. Вот. Еще раз подчеркиваю, что это на том этапе, когда еще никто про вот этих бразильских ребят вообще слыхом не слыхивал. Вот. И вот он был один из первых, кто там и помогал им семинар организовывать, и там
ну,
как-то участвовал.
Ну, так он и сам, как сказать, про поясочком-то обзавелся.
Ну, обзавелся, но дело же не в том, что он же не ради поясочка это делал. Значит, у него есть некое чутье на момент. Вот, наверное, это главное его качество.
Угу.
То есть, пока модно было выступать, он выступал. Вот. Потом это стало сходить на нет, и вообще вот этот американский фулл-контакт карате стал превращаться в кикбоксинг, и там изменения произошли в правилах, и во всем остальном. Муай-тай там вышел на пик популярности. Вот. Он ушел от спорта, стал знаменитым актером боевиков. Вот. Потом, когда пошли какие-то новые веяния, такие как вот UFC, скажем, он тоже, в общем, имел к этому отношение. И в кикбоксинге он тоже частенько бывал там почетным гостем, и даже к нам в Россию приезжал там несколько раз. Вот. То есть это человек, который всегда, вот у него есть чувство момента. Он всегда где-то на пике интереса. Может быть, это одна из причин, почему он никогда с таблоидов не исчезает окончательно, как многие его коллеги.
Есть, я вот от себя здесь буквально пару слов добавлю. Сам увлекаюсь свободное от работы время про-рестлингом. Чак Норрис и там отметился. В середине 90-х присутствовал. И было, конечно, пусть не в качестве боя, но было внушительно, было впечатлительно. Валерий Вадимович, вы упомянули этот момент. Я специально не стал его прям сразу, что называется, с козырей заходить. Mm-hmm. Относительно того, раз уж вы сказали, что он приезжал в Россию и в качестве рефери. Вот про тот бой, который ожидался, не ожидался, планировался, не планировался... устраивался, организовывался или нет? Бой Чака Норриса и ваш. Это как? Это вообще что за история?
Ну, рефери, насколько я помню, он не был. Он был в качестве почетного гостя. Да. Это все-таки рефери — это немножко другое. Тот, кто непосредственно судит. Со мной история была немного раньше. Это в 90-м году. Еще был Советский Союз. И как-то получилось у меня познакомиться с таким человеком, как Бенджамин Зингер. Который являлся двоюродным братом знаменитого кинорежиссера Кэмерона.
И не он... режиссера британского Брекзита Дэвида Кэмерона,
нет,
а Джеймса Кэмерона.
Да, это который «Титаник» и «Терминатор 2». Вот. И, собственно говоря, он оказался у меня в зале, и там я ему продемонстрировал некоторые наши возможности, в том числе бой там одного против троих. Вот, который я лично провел, и ему это очень понравилось. Он сказал, что это надо обязательно в Голливуд.
Угу.
И вот он придумал такую тему, что надо устроить такой демонстрационный бой с Чаком Норрисом. Вот. И что после этого можно уже делать прям турне целое и так далее.
С этим боем или...
Нет, бой провести просто как для рекламы.
Ага.
Что именно как вот такой...
А вот
плохой
уточните.
Русский против хорошего Чака, да, и вот на основании этого создать некий пиар такой и дальше уже продвигаться.
Демонстрационный бой. А уточните, это как? Это выставочный,
показательный
дружеский товар? Или прям соревновательный по каким-то правилам? Прям,
ну, просто... соревновательный, наверное, все-таки была уже разница в возрасте и тогда. То есть, получается, Чак Норрис на тот момент был уже 50. Вот, и, конечно, шансов там бы не было в плане соревновательном. Но такая цель и не ставилась. Цель была именно привлечь внимание. Это тоже нужно понимать, что соревновательный бой — это все-таки немножко другие идеи. Должны быть люди равные и по возрасту, и по стажу примерно, там, по весу и так далее. А для боя демонстрационного это как раз никакого значения не имеет, потому что так же, как и в кино, мы смотрим вот эту сцену боя на арене Колизея, и нам, в общем, все равно, кому там сколько лет, это немножко другой жанр.
Победили бы Чак Норриса?
Нет, ну, на тот момент, конечно, наверное, но в силу,
вы
опять же...
Вы бы победили Чак Норрис?
Ну, думаю, да. Вот. Но, опять же, еще раз повторяю, что это, ну, бессмысленно сравнивать в каком-то соревновательном ключе. Вот. А если говорить о полном контакте, у нас очень большой опыт. Мы проводили вот такие бои в формате ММА уже в 89-м году. То есть мы одни из первых начали этим заниматься. Mm-hmm. И, ну, не знаю, у нас вот очень большая практика в полном контакте. Это больше 30 лет. Мы это делали регулярно.
Вы имеете
регулярно.
В виду вот в системном уровне для страны, для Москвы, может быть,
Ну, я не могу за всю Россию, конечно,
вот,
говорить.
Да.
Но то, что было в Москве, то, что я лично организовывал, и там совместно с ребятами там из боевого самбо и так далее. То есть у нас всегда был формат такой достаточно жестких боев. Вот то, что мы сейчас видим в формате ММА. Единственное, мы всегда использовали униформу. То есть мы не полуголые дрались. А каждый в своей форме.
Но это просто, ну, наверное, правила меняются, регламенты меняются. В конце концов, это вы сейчас говорите про UFC, где нужно вот там, не знаю...
Нет, но UFC — это вершина, конечно. То есть они... никакие другие промоушены, просто они до уровня богатый, UFC да. не дошли. Нет, ну там и лучшие бойцы, это объективно.
Ну, потому что денег больше, там так
сказать. Ну, конечно.
Я к тому, да. что в каких-то других могут быть свои правила и по внешнему виду, и по одежде. Все зависит от того, как организатор скажет, как организатор заявит.
Да.
У нас минутка остается, если вкратце, а вот на сейчас как это перенеслось? Вот где-то было проседание или почему все-таки? Ну, не скажешь сейчас, что Россия прям ведущая где-то в ММА и в боевых единоборствах смешанных.
Но надо популяризировать определенным образом. У нас же есть какие-то тоже люди, которые весьма знамениты в мире, такие как там Федор Емельяненко и так далее. Вот. Но...
Тоже немножечко поколение-то уже.
Да, предыдущие. Но получается уже даже и Федор уже вроде как пенсионер. Вот. Угу. Хотя, например, ну там для моего поколения это, конечно, не так. Вот. Но... С другой стороны, можно немножко зайти, что, ну, например, в тех же Штатах существует система платного телевидения.
Pay-per-view, да.
Да, которая очень сильно стимулирует спонсоров.
Валерий Ильич, давайте здесь сделаем небольшой перерыв, выпуск новостей на радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции России, а потом продолжим про Чака Норриса.
Проще говоря.